Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница 13 января 2023 года, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, обсуждать главные темы этого дня и смотреть за тем, как едет Москва.
В движении.
Итак, Москва едет сейчас на 4 балла. В это время, на этой неделе, еще 4-бальных пробок не было никогда. Сейчас есть, но это традиция пятницы скорее. Тут серьезные вечерние пробки начинаются раньше обычного. Прямо сейчас 4 балла. 4 балла обещают в 5 вечера. 4 баллов. 5 баллов – это максимум на сегодня в 6 вечера, а в 7 вечера опять 4-бальные пробки. Если посмотреть на карту московских пробок, то главные проблемы – это стандартная история. Каждый день мы видим это пересечение 3-го транспортного кольца и Большой Тульской улицы. Дальше, Люсиновской, наверное, так правильнее будет говорить, в том районе. Дальше это Садовое кольцо в районе станции метро Добрынинская и Павелецкая. И то же самое 3-е транспортное кольцо, но только внешняя его часть в районе станции метро, точнее МЦК Угрешская.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы, которые обсуждаем в ближайшие 20 минут. История с повышением призывного возраста. Сегодня в Госдуме пообещали не увеличивать число призывников с повышением призывного возраста. Откуда вообще возьмутся призывники, если призывной возраст сдвигается в сторону увеличения? Ведь те, кому 27, 28 или 29, они ведь не пойдут в армию по второму разу. Первая тема. Вторая тема, которую будем обсуждать, это тоже комментарии, которые прозвучали в Государственной Думе, уже по поводу другой идеи. Возможности попадания так называемых зэков, заключенных, после того, как они побывали в условиях специальной военной операции, еще и в парламент. Вот, например, депутат Евгений Федоров, когда комментировал подобное предложение нашей радиостанции, сказал: людям с судимостью доступ во власть закрыт. Так ли это и что мешает поменять законы? Тема, которую будем обсуждать минут через 10, срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. А вот это, кстати, тема, которую мы будем обсуждать в следующем часе. Дмитрий Песков высказался только что об идее лишать имущества тех, кто уехал из Российской Федерации. Он сказал: нельзя открывать ящики Пандоры. Мы, говорит, должны делать так, чтобы уехавшие россияне захотели вернуться. Можно ли отбирать имущество у тех, кто уехал за границу и что-то неправильное говорит? Это тема сегодняшней программы «Своя правда», которая начнется через час.
Поток. Успеем сказать главное.
Кстати, еще одно срочное сообщение. Это уже из Беларуси. Следственный комитет этой страны только что подтвердил, что задержан еще один бывший кандидат в президенты на выборах в 2020 году. На этот раз Андрей Дмитриев. Его, говорят, в Следственном комитете Беларуси подозревают по статье о грубом нарушении порядка. Следователи также будут проверять возможность координации его деятельности из-за рубежа. Первая тема для обсуждения. Напомню, это прямой эфир. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва» и в социальной сети ВКонтакте. Писать можно через смс-портал или через телеграм, можно звонить прямо в студию по телефону. Но мы начинаем сначала с Александром Жилиным. Он руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности. Он полковник запаса. Александр Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня много говорят о том, как будет меняться призывной возраст, когда он повышается. Вот, например, Андрей Картополов сказал, сколько призывали, столько и будут призывать, порядка 200 тысяч человек. Но все-таки, вот вы, например, понимаете, откуда эти 200 тысяч возьмутся? Например, те, кому 28, они, скорее всего, уже в свое время послужили с 18 лет. А если мы не берем тех, кого 18 сейчас, тогда призывников-то не будет?
Понимаете, в чем дело? Тут ситуация следующая. Во-первых, до конца никто не представляет структуру. Эту структуру отрабатывает организационно-мобилизационное управление Генерального штаба. Все вот Картополовы там и другие, общественные деятели, бывшие военные, они высказывают предположения. А вот оргмоб управления, оно реально рассчитывает все необходимое и, я думаю, скоро объявит. Что касается увеличения возраста призыва, далеко не все служили, в прошлые годы, поскольку много было льготников, много было тех, кто так или иначе уходил от срочной службы, поэтому там посчитали, резерв есть. Там другая проблема. Это уже люди, которые имеют семьи и детей, и зачастую они единственные кормилицы своих семей. И что будет в социальном плане, вот о чем нужно думать. Что касается призыва молодежи от 18 лет, то надо же рассчитывать не только количественный состав. Допустим, мы можем призвать, условно говоря, 400 тысяч человек. Я условные цифры называю. Но, допустим, 150 тысяч не годятся по здоровью, психическому, психологическому состоянию и так далее. К сожалению, качество призывного состава, я не люблю этот термин, но ним пользуются военные, значит, оно падает, поскольку, ну, здесь много факторов. Когда молодой человек ничего тяжелее гаджета в своей жизни не поднимал и большую часть жизни за 18 лет просидел в кресле за компьютером, понятно, что в физическом отношении он не очень годится к службе. Поэтому здесь масса проблем, но я думаю, что вот этот ажиотаж нужно сбить сейчас, поскольку он нервирует общество, он нервирует матерей, жен и так далее. Совершенно вот не нужно ни депутатам сейчас высказываться. Есть генеральный штаб, есть верховный. Верховный ставит задачу. Из чего? Из потребностей национальной безопасности. Давайте дождемся, значит, что скажет организационно-миссионное управление Генерального штаба, и тогда уже будем думать, значит, от какой печки плясать.
Но вы понимаете, что при такой сдвижке призывного возраста вроде как набрать можно будет нужное количество призывников?
Набрать можно будет, это не проблема. Проблема в том, значит, как разместить, где разместить и как обучить. То, что призывников надо брать в армию, показала практика. Какая? То, о чем давно говорили люди, сведущие в этом, что срочная служба – это подготовка мобилизационного резерва на случай военных конфликтов, войны и так далее. Поэтому никуда мы не денемся. Наши территории требуют, чтобы у нас была армия народная.
Вы сказали просто, что раньше было много льгот. Значит ли это, что теперь для того, чтобы набрать нужное количество людей, льгот будет меньше или уже меньше?
Я думаю, что да. Я думаю, что в этом направлении ряд льгот, наверное, все-таки будут отменять. Мне так думается. Потому что в противном случае будет, во-первых, перекос, во-вторых, будет нарушена определенная справедливость в отношении молодых людей. Поэтому тут надо пересмотреть эту законодательную базу.
И еще одно. Я понимаю, вы уже так или иначе прокомментировали то, что вы думаете о заявлениях депутатов, но не могу не спросить вас еще об одном сегодняшнем заявлении про сборы для тех, кто не служил и кому старше 30 лет, чтобы они получили военную специальность и не стали пушечным мясом. Так сказал генерал-лейтенант Соболев, по-моему, он выступал. Он член Комитета Госдумы по обороне, тоже депутат, но тоже военный профессионал. А это как может быть организовано?
Я думаю, что будут пытаться организовать так, как в советские времена, но здесь я бы с уважаемым генералом не согласился. Вы знаете, люди, которые вообще не служили и которым за 30 лет, подготовить их по военно-учетной специальности за месячные сборы невозможно. Это будет фикция, не надо. Нужно либо реально придумать некие структуры, которые будут готовить, ну, допустим, водителей, допустим, там, я не знаю, куда, обеспечивающий персонал и так далее. Но пехоту ты за месяц не подготовишь для современного боя, который должен владеть не только там автоматом Калашникова, но и знать, когда вызвать на подмогу армейскую авиацию, значит, артиллерию и так далее, и так далее. Это же не стрельбы на полигоне. Некоторые думают, что подготовить бойца это так. Выдали два рожка, постреляли на полигоне куда-то там молоко и все. Нет. Он уже обстрелян.
Просто нет. Тут еще одно уточнение. Кто такие неслужившие граждане России старше 30 лет? Это те, кого, скорее всего, по здоровью до службы не допустили.
Вот, прекрасно. Вот вы прямо в самую точку, что называется, с языка сорвали. Значительная часть абсолютно точно, видимо, не служила, в том числе по этой причине. А если, если это такой вот контингент, то ему можно найти на случай каких-то обстоятельств, ему можно найти место в тылу. Мы же не можем, знаете, вести расчеты из того, так, вся страна уходит на фронт. Нет, так не делается. Значит, нужно четко определить потребности тыла, специальности, сколько водителей, там, я не знаю, токарей и так далее нужно, сколько того, сколько сего, и потом уже, это задача комплексная.
Ну, это все надо еще просчитать. Я понял, спасибо. Александр Жилин, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности и полковник запаса. Руслан пишет, я не служил, мне 45, что в армию пойду. Насколько я понимаю, вы можете попасть под мобилизацию, если она будет продолжаться. 824-й, мне 36, не служил, на сборах не был, весь больной, прав нет, какие сборы. Вот тоже вопрос возникает. То есть получается, что если мы говорим о том, что надо собирать на сборы людей, которых раньше, еще раз напомню, намного раньше, когда они сильно моложе были, не взяли, потому что они больные, и непонятно, что с ними случится. Неужели непонятно, что теперь с ними еще больше может случиться на этих сборах? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
А вот такой вопрос возникает. А вот, например, такая группа людей, как граждане цыгане.
А вас вот этот вопрос волнует. Хорошо. Кто откосил 18, тот и 25 откосит. Даже легче, связи, деньги появились. Мы даже не про 25, извините, говорим, а про 27. Государство принадлежит буржуям, а армия народная. Какие хитрецы, пишет 874-й. А Юстас говорит, ну есть же успешно откосившие до 39. Конечно, есть. Но вы, это что тогда получается, признание, что их настолько много, что это могут быть десятки тысяч человек? Или как? Я умышленно, признается, 414-й, служить не хотел, учился в Академии МВД, потом 20 лет работал в милиции, в полиции, а в 39 ушел на пенсию. Видите, на что человек пошел? Ну, если верить тому, что он пишет. 7-3, 7-3. А вот 201-му, кстати, довольно часто снится, что он снова в армии, до дембеля пара дней. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Я считаю, надо по справедливости всех в армию отправить. Единственное, сказать, кто когда сможет. То есть в течение года человек должен...
Не, подождите, еще раз. Вот мы говорим, тех, кого не брать... Мы же исходим из того, что большинство тех, кто не служил, скорее всего, больные. Вы говорите, нет, надо.
Нет, но если больной человек, инвалид в коляске, то это больной. Но есть люди, которые, у них какая-то болезнь по противопоказаниям, но они работают и физическим трудом, и другим. Просто...
Нет, так еще раз, а что вы с этими людьми будете делать?
Но их можно привлекать, вот как выступающий сказал, можно привлекать по хозяйству какие-то работы, кто на что способен.
И это будут... Нет, подождите, мы же начали с того, что им надо сделать некие военно-учетные специальности, чтобы они получили.
Да, но много смежных же есть специальностей, которые не связаны...
Надо брать, я понял, хорошо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий, Подмосковье.
Да, Дмитрий.
Смотрите, мне 36 лет, я волей судеб не служил. И мне кажется, что нужно для начала, хотя бы в качестве пилотного проекта, брать людей на сборы, мужчин вот после 35 лет, которые этого хотят, и поверьте, их не так мало, как кажется.
Понятно, надо вот сначала хотя бы попробовать. Ладно, тут сразу начали писать, а если у человека с головой не в порядке? Ну, то есть, вы его тоже будете чему-то обучать? А если что-то произойдет, какая будет ответственность? Или там 824-й, а кто мне обеспечит шестиразовое питание? У меня язва. И это правда, ведь люди с проблемами желудочно-кишечного тракта требуют отдельного питания. Там больше шума, больше сложностей будет с организацией пребывания таких людей на сборах. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва, 41 год, не служил.
То как много, оказывается, не служивших?
Да, не служил, но, честно говоря, вот какие-то курсы посещал бы, может быть, по выходным, начальной войной подготовки, либо что-то в этом роде, ну, потому что, наверное...
Это ну, важно. Вы же понимаете, что так это работать будет вряд ли, а вот сборы возможны.
Ну, если нужно, то и на сбор. Если там будет действительно чему-то учить, я почему...
А почему вы не служили?
Я не буду говорить, почему, но я здоров.
Я понял, есть такие. Вот с этим понятно. Нет, вот с этим контингентом понятно. С людьми, которые по определенным причинам, пусть даже они не хотят этого говорить, наверняка это благовидная причина. Они не служили в установленное время, они не попадают и в новую систему до 30 лет. И вот с ними проблема сборов понятна. Сейчас все, кто не служил, пойдут служить. Наконец-то сбудется моя мечта, пишет 592. Нет, вы неправильно поняли. Речь идет о сборах. И речь идет в качестве предложения о сборах тем, кто не служил и даже не имеет военно-учетных специальностей. Специалисты, кстати, говорят, что, и только что это говорил Александр Жилин, что так просто военно-учетную специальность даже за время краткосрочных сборов не получишь.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следующая тема. Люди с судимостью, могут ли они стать депутатами Государственной Думы? Сегодня это все комментируют после высказывания еще одного бывшего военного, теперь члена Комитета Госдумы по обороне, Андрея Гурулева. Он сказал, что участники спецоперации имеют все компетенции для работы в качестве политиков. Почему бывшие военные не станут хорошими политиками? Люди с широким кругозором, с хорошим образованием, да, сказал он, они были заключенными по разным статьям, но они вызвались добровольцами защищать свою родину. Евгений Федоров, другой депутат Государственной Думы, вот уже комментирует это. Что касается заключенных, то есть же закон. По этому закону в органы власти людям с судимостью вход запрещен. И этот закон никто не отменял. Он говорит, зэки не могут, ну, бывшие зэки, естественно, попадать в парламент, потому что людям с судимостью доступ во власть закрыт. Мы пытаемся разобраться, а насколько действительно закрыт, а главное, если вот сейчас закон устроен так, то что меня мешает изменить закон? Или слишком много законов надо будет менять, когда и если это захотят сделать? 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, майор. Вообще есть такое понятие, что судимость гасится. То есть после отбытия заключения или приговора...
Это вот отдельный вопрос, кстати. Если человек был помилован, к примеру, пошел участвовать в специальной военной операции, он же, как говорят, был помилован, следовательно, даже он если, не судим.
Нет, даже если помилован, это один разговор. Я имею в виду, как они говорят, судимость. У нас человек, если у него судимость погашена, то даже когда его судят второй раз, ему никто первую судимость не вспоминает. Человек, у которого судимость погашена, является у нас по закону несудимым. Другой вопрос, что у нас эта судимость, она фактически получается клеймом на всю оставшуюся жизнь.
А как так? Если он не судим?
Дело в том, что если информация, допустим, о административном правонарушении через год, она пропадает, судимость не пропадает никуда. В зональных информационных центрах информация хранится всегда. Поэтому судья, когда будет там проверять вас...
Но мы сейчас не про судью все-таки. Нет, вряд ли судья проверяет депутатов.
Вот нет, я имею в виду, что когда депутаты, они же тоже всю эту проверку проходят.
Я понял. То есть, хорошо.
Это всплывает.
Но... понял. Петр Быстров, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов. Петр Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, первый вопрос. А что человек, который когда-то был судим, к примеру, помилован, сейчас не может оказаться во власти, к примеру, депутатом Государственной Думы?
Ну, вы знаете, там, по-моему, сейчас, если говорить чисто про юридическую сторону, зависит от тяжести статей, да, которые предъявлялись человеку. Поэтому это надо уже смотреть в индивидуальном порядке, что называется.
Ну, тогда еще одна история. Вот, например, Евгений Федоров, комментируя эту историю, он говорит, но есть же закон, и закон никто не отменял. Но можно же отменить закон.
Ну, вопрос в том, нужно ли его...
А, это следующий вопрос.
Да, то есть в любом случае, пока закон действует, надо исходить из действующего законодательства, а не какой-то революционной целесообразности, как говорится.
Вам кажется, что вот предложение депутата Гурулева это скорее предложение революционной целесообразности?
Ну, мне кажется, что среди военных, среди добровольцев вполне достаточное количество людей, да, которых можно и нужно рассматривать как потенциальных кандидатов в органы власти. Не нужно все сводить к участию ранее судимых лиц, потому что иначе мы вообще такой имидж создаем спецоперации, как будто в ней участвуют одни бывшие заключенные. Это далеко не так. Вы знаете, что огромное количество людей по зову сердца, по зову души пришло как волонтеры, как добровольцы. Участвуют контрактники, участвуют кадровые военнослужащие, офицеры.
Но их перспективы в политическом смысле вроде как не вызывают вопросов. Захотят, пойдут.
Да, почему-то акцент делается именно на достаточно небольшой категории участников спецоперации, на бывших заключенных. Но мне кажется, что это не совсем правильное позиционирование.
Понял. С вашей точки зрения, это неправильное позиционирование, и вряд ли в этом направлении станут менять законы.
Я думаю, что да. Все-таки, мне кажется, одно дело освободить человека от ответственности, амнистировать его, сократить срок пребывания в местах лишения свободы. Ну и совершенно другое дело делать из него представителя органов государственной власти.
Понял.
Над последним надо как следует подумать.
Спасибо. Да, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Петр Быстров был с нами на прямой связи. 414 присылает нам часть 6 статьи 86 Уголовного кодекса, в которой четко сказано, погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, предусмотренные настоящим кодексом, связанные с судимостью. Теперь осталось разобраться, что такое погашение или снятие судимости. Другие сообщения 334-му не могу так вот, как он написал это, цитировать, но все-таки ему кажется, что такие перспективы недостаточно хороши, неправильно их рассматривать. Дальше, теперь Панку 13-му тоже эти перспективы явно не нравятся, тоже не могу зачитать. Виталий говорит, думает, все-таки место, куда должны попадать лучшие с образованием, умением и, естественно, без судимости. Дума, законодательная власть, а не просто хорошо отапливаемое помещение, где давят на кнопки. Дальше, Юстас, судимость может быть погашена или снята. Как тогда? И это тоже вопрос, мы только что прочли, тогда никаких правовых последствий наличия в прошлом судимости быть не может. Вопрос другой, это 968 пишет, нужна ли такому человеку работа во власти? Или, к примеру, если судимость захищения, то как рецидив или не факт, когда будет на месте, что будет? Адам пишет, у нас нет идеологии, поэтому нет партийных ограничений, а за содеянный человек понес наказание. А вот это отдельная история. Во всех вопросах, когда вы видите проблему в отсутствии идеологии, тогда напомните мне, а что говорила, к примеру, предыдущая идеология на этот счет? Ну, я правильно понимаю, вы считаете, что на все вопросы вот это вот наличие или отсутствие идеологии так или иначе отвечает? 472-й. Вообще-то человек служивый, он такой же, как депутат. Раз достоин служить, значит и депутатом быть, тем более, если служил в горячей точке. 7373948. Телефон прямого эфира. Тут 007 пишет, но судимость сняли. Сущность человека-то не меняется. Наполовину беременным быть нельзя. Ну, а что такое, наполовину судимым нельзя быть, что ли? Я не понимаю. Дмитрий Михайлович, все говорят о помиловании, едут домой, это хорошо, но помилует у нас только президент, их просто распускает, что на словах помилован. Откуда вы это знаете? То есть, это же информация, насколько я понимаю, отдельная. Вы точно знаете, что такого указа о помиловании нет? Называется «Подняли с пола проблему». С точки зрения Панка 13-го. После горячих точек иногда люди другими иногда возвращаются, и один вопрос встает с этой точки зрения. Надо ориентироваться на количество уничтоженной человеческой силы врага, полагает Эдуард, но тоже не очень понятно. То есть вы таким образом собираетесь подбирать народных депутатов Российской Федерации, к примеру? Это вопрос. Вы написали через Телеграм. 7373948. Телефон прямого эфира. Да, тем временем срочное сообщение. Тут только что пришли сообщения. Есть подтверждение. Правда, пока неофициальные, говорят об источниках Министерства иностранных дел Российской Федерации, но эти источники подтверждают, что американский гражданин еще один возвращен на родину. Фамилия этого гражданина Дадли. Речь идет о том, что эта история имеет гуманитарное измерение, и завершилась она в штатном режиме. Что такое штатные режимы, в данном случае тоже не очень понятно. Еще раз напомню, смс-портал для прямого эфира, для ваших сообщений, +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот, звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Новости, реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Мы пятница 13 января 2023 год. Сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. С этого и начнем.
В движении.
Москва едет чуть сложнее, чем во все предыдущие рабочие дни этой недели. 4 баллов в это время на этой неделе еще не было. Сейчас 4 балла. Дальше нам обещают 5-бальные пробки как максимум на сегодня к 6 вечера. А в 7 вечера, по прогнозам, будут тоже пробки в 4 балла. Что касается главных проблем, среди прочего, надо обратить внимание, сейчас намного сложнее все стало на пересечении ТТК и Большой Тульской. Это важная история. И если я говорил о проблемах полчаса назад, то теперь там серьезная проблема. Там километровые пробки. Что касается других проблем, сложности есть, серьезные сложности при попытках съезда с внешней трешки на Волгоградский проспект. Там довольно долго придется постоять. Да и сам Волгоградский проспект в сторону области в районе пересечения с ТТК едет достаточно медленно. Большие проблемы также на Садовом кольце. Я уж не знаю, что там произошло, но вот переезд, съезд Садового кольца на Космодемьянскую набережную, вот там большие проблемы, там не получится. Если туда, то лучше объезжать. Еще я обратил бы ваше внимание на то, что Садовое и Третье кольцо, но это уж традиционная история, довольно медленно едут на севере, в районе станции метро Цветной бульвар. Если мы говорим про Садовое кольцо и от Рижского вокзала до Савеловского, если мы говорим про ТТК.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России предлагают упростить трудоустройство детей с 14 лет. Насколько это правильно? Первая тема. А вторая тема. В Государственной Думе собираются рассматривать проект закона о запрете удаления когтей животным. Правы ли депутаты, когда работают над подобного рода документами? Это вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение в новые подробности по поводу освобождения американца Дадли. Как выясняется, во-первых, задержали его 25 апреля прошлого года после незаконного перехода российско-польской границы. Посольство США подтвердило личность задержанного, подтвердило также, что Дадли имеет психическое заболевание, которое требует постоянного медицинского наблюдения. Поэтому вот теперь мы понимаем, почему его вернули американцам. История имеет гуманитарное измерение, говорят наши дипломаты, и завершилась в штатном режиме. Еще срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, это в основном все-таки про историю с Дадли. И вот еще одно. Инициатива Эстонии по конфискации российских активов не имеет правовых перспектив. Но это заявление, которое сделал российский дипломат.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, первая тема. Предложение об упрощении трудоустройства детей с 14 лет в Российской Федерации. Им больше не потребуется для того, чтобы заключать трудовой договор, получать согласие органов опеки и попечительства. Положительный отзыв на этот документ разработали депутаты «Единой России». Дал его уже Думский комитет по молодежной политике. И сегодня «Известия» пишут, что Государственная Дума законопроект может принять уже в феврале. Вообще, до 18 лет у нас ежегодно трудоустраивается примерно 520 тысяч человек до 18 лет. Мы говорим не про 14, это официальные данные, данные Минтруда. 61% это уже когда работодателей спрашивают, они говорят, что есть сложности при трудоустройстве несовершеннолетних именно из-за юридических рисков. 32% говорят, что и вовсе не нанимают молодых людей, просто вот для того, чтобы с этими юридическими рисками не сталкиваться. Насколько вот эта вот история с согласием органов опеки и попечительства, который будет больше не нужно при заключении трудового договора, действительно упростит трудоустройство. Валентина Яковлева, юрист и специалист по трудовому праву, она с нами на прямой связи. Валентина Олеговна, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, что вы думаете об этой инновации?
Ну вот к вопросу, насколько упростить. Безусловно, один из этапов упрощения этой процедуры будет исключен. Конечно, это положительный момент. Но в целом, как вы правильно сказали, там сколько 30 с лишним процентов работодателей подтвердили, что не хотят связываться с несовершеннолетними, чтобы не сталкиваться с этими юридическими моментами. Но дело же только дело не только в согласии органов опеки и попечительства. В отношении несовершеннолетних нужно выполнять ряд других требований. Там медицинская, частная медицинская комиссия, соблюдение графика, то есть несовершеннолетнему, который еще особенно учится, необходимо предоставить такой график работы, который ему удобен. Это легкая работа должна быть и так далее. А когда, ну, работодатель, да, собственник бизнеса, ищет себе, ну, скажем так, исполнителя на тот или иной участок работы, как правило, он закрывает задачу о непрерывности выполнения этой работы и в том, что он должен быть уверен в том, что работа будет выполнена, ну, под определенный период времени. С несовершеннолетними, к сожалению, быть настолько уверенным не получается. И, как правило, их принимают, ну, там, если принимают, если действительно официально проходит оформление, то на какие-то такие незначительные работы. Но вот повторюсь, безусловно, это положительный момент, но не думаю, что это существенно повлияет на принятие решений работодателями в пользу того, чтобы трудоустраивать несовершеннолетних от возраста 14 лет.
Скажите, то есть, с вашим опытом, а что нужно сделать, если мы пытаемся пойти навстречу детям? Известная же история, во время никто не хочет работать постоянно. Как правило, говорят о том, что молодые люди, девушки в возрасте от 14 лет в большинстве своем, причем в подавляющем большинстве, хотели бы подработать на каникулах.
Да, что сделать? А тут даже нельзя правильно сказать, что сделать, потому что все те ограничения, которые установлены законом, да, по тому, что это должно быть режим подходить, что должен быть легкая работа и так далее, медицинские осмотры и так далее, они же полностью обеспечивают интересы несовершеннолетних и детей, и мы убрать это никак не можем или как-то упростить. То есть, по сути, в полном законопроекте там есть, кстати, истории, которые облегчают в том числе прохождение медицинского осмотра, да, позволяют использовать данные диспансеризации и так далее, но я не думаю, что существенно увеличится процент, ну, то есть в 23-м году примут, например, эту норму, и по результатам там 23-го года мы возьмем статистику, не думаю, что существенно увеличится процент трудоустройства именно вот 14-летних.
Спасибо. Валентина Яковлева, юрист, специалист по трудовому праву, 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Итак, власти собираются упрощать трудоустройство детей с 14 лет. Мы только что поговорили с юристом. Юрист говорит, вряд ли это существенно упростит, но небольшое упрощение все-таки будет. Это правильный вообще подход с вашей точки зрения? 7373948. Или все надо разрешить, или все запретить надо. Одно время 14-летние вообще официально работать не могли. Это ведь совсем недавняя история изменений законов Российской Федерации. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Максим, Москва. Даже не знаю, как сказать. А вот несовершеннолетние, вот эти вот 14-летние, они что, от хорошей жизни идут на работу, что ли? Нет, конечно.
Не обязательно, не обязательно.
Кто работал, тот так и будет работать. Просто как бы сняли ответственность с работодателя.
А в каком месте сняли ответственность? Мы только что обсудили, что там практически ничего не сняли.
Ну, вы понимаете, вы здесь говорили сейчас, вот предыдущая женщина, да?
Ага.
Вот, это работодатель привлечет, это разрешит. Да ничего не разрешит. Кто работал...
Подождите, а вы реально слушали, что говорила предыдущая женщина?
Да.
А, понял, хорошо. 7373948. Игорь Владимирович говорит, я за то, чтобы у детей была возможность заработать деньги. Таким образом, дети начнут понимать, что труд приносит финансовую и материальную независимость, а вот принудительный общественно полезный труд – это вредно. Такой труд формирует у детей чувство принудиловки. Ну нет, речь не идет о принудительном общественно полезном труде, а вот Григорий из Санкт-Петербурга говорит, что он с 14 лет как раз занимался. Был дворником на стоянке. И вот, кстати, учитывая предыдущий звонок, было бы интересно узнать у вас, или вот Панк 13 тоже пишет, что он, как пишет, он батрачил неофициально, возможно, даже преступно с 13. Это потому, что вас жизнь заставила, или вы хотели работать? Вот это важно. Зачем, Алексей спрашивает, 324-й, детям вообще работать 14 лет? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я прям очень положительно восприняла эту новость, потому что действительно это очень хорошо в плане воспитания детей. Если ребенок хочет подработать честным трудом своим, то это закладывает в него хорошую основу такой на будущее. Но,
вот смотрите,
смотрите. Вот. И дело не в том, что существенно это увеличит количество работающих подростков или несущественно, а в том, что облегчит возможность устроиться на работу
на те же полставки, обычно на полный день не берут несовершеннолетних, а на те же полставки в каникулы тем, кто хочет это сделать. Понимаете?
Ну, вот смотрите, учитывая то, что мы обсуждаем здесь в эфире, получается какая штука? С одной стороны, вроде бы как надо дать такую возможность, с другой стороны, все настолько, ну, мы думаем, точнее, не мы, депутаты, они так думали внимательно о детях, что они очень много ограничений поставили, и предприниматели не хотят брать детей, в большинстве своем не хотят брать детей на работу. Так вот, что делать?
Кто-то не хочет, а кто-то возьмет. И, по крайней мере, будет облегчение в процессе в этом принятия на работу. Я скажу вам больше. Вот у меня дочь уже давно взрослый человек, да, и уже, ответственно, научился относиться к своей работе еще своего вот 16-летнего возраста, когда в летние каникулы они с подружкой вот устроились, стричь кусты вот здесь вот в РЭУ. С таким удовольствием они это делали, свою денежку
но, какую-то... Но сами этого хотели, и сами да. хотели, это... и не потому, что да. денег не было.
А? Не было ограничений тогда.
Нет, нет, я говорю, они сами этого хотели, или все-таки потому, да. что денег не хватало?
Они сами хотели себе вот суметь вот подработать себе, вот, понимаете, вот как лично прям вот
хорошо.
Показать себя, что мы тоже можем заработать денежку. Конечно, мы не шиковали, жили, понимаете, но не то, что прям вот мы там нищенствовали, но и не шиковали.
Поэтому... Хорошо. Юстас, правда, пишет, но в 14 лет надо думать об учебе, а не о работе. Савель Михайлович говорит, мы компании в детстве мыли бутылки. Что было интересно заработать деньги, нас кинули на большую часть вознаграждения, а вот от Кидалова надо, безусловно, защитить. Так, в общем, вы защищены от Кидалова. Только я не уверен, что вас кто-то возьмет. Ну, то не вас, вы-то уже выросли. Что кто-то возьмет официально, учитывая все ограничения молодого человека в 14 лет мыть бутылки. Но еще раз напомню, статистика такова. 61% говорят о сложностях при трудоустройстве, 32% говорят, вообще точно не нанимаю молодых людей ни на какую работу, боюсь последствий. В России предлагают тем временем немного упростить официальное трудоустройство детей с 14 лет.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Гоша Блинов пишет, а если ребенок 14 лет денег хочет и на учебу забил, зачем обществу двоечник с умением раздавать листовки? Это тоже надо прописать в законе? Просто ведь, как кажется, есть разные причины, и должны быть у ребенка еще родители, должны быть кто-то, кто занимается его образованием в школе. Они тоже как-то за ребенком должны следить, или вы предлагаете запретить и все? А там посмотрим. Хорошо, следующая тема про запретить и все. Госдума рассмотрит проект о запрете удаления когтей животным. Оказывается, для этого нужен отдельный закон, документ, который ограничивает проведение таких операций, рассматривают в Государственной Думе, говорят, это операции, которые животных калечат. Владимир Бурматов, первый зампред Думского комитета по экологии, известный подобного рода инициативами в пользу животных, он в данном случае говорит, инициатором вообще-то выступила Мосгордума, я им за это благодарен, прошлая версия документа поддержки в правительстве не нашла, мы с этим не согласились, но вот дальше продолжается работа над документом, депутаты говорят, надо однозначно это запрещать. Ветеринарный доктор, президент Союза кинологических организаций России Владимир Урожевский к нам присоединяется. Владимир Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы думаете по поводу идеи депутатов? Они вообще правы, когда занимаются отдельным законом, чтобы запрещать удалять животным когти?
Ну, что касаемо запрещать когти, конечно, правы. Но законы, конечно, отдельные не нужны. Существует прекрасный закон об ответственном отношении, где это прописано. Существует уголовный кодекс, где есть статья об жестоком обращении с животным. Какой-то новый закон точно не нужен, потому что существует сотни законов, которые не рабочие. Достаточно, где уже это прописано.
А, вот
что-то дописывать
смотрите.
В этот закон из-за только одного, то, что обрезать фаланги именно кошкам, конечно, это правильная инициатива, и мы это поддерживаем.
А это... Нет, подождите, давайте чуть на этом остановимся. Это реально калечит животных?
Да. Анекстомия – это калечащая операция. Животные, когда попадают на улицу, они не могут защищаться, они не могут лазить по деревам, по деревьям, они не могут убежать от хищников, там, от собак, естественно, как бы условиях. они также могут потом отказаться ходить в лоток, в туалет, не закапывать за собой, и могут потом делать свои дела не в лотке, и может стать причиной, что хозяева могут отказаться и выбросить на улицу.
А у него уже когтей нет. Еще... Да. Да, тогда дальше. Смотрите, вы сказали до этого, не надо никаких новых законов, уже существуют все необходимые запреты. Тогда как вы объясняете, а почему подобного рода операции продолжают делать?
Статья, которая есть, где запрещена некстамия, там просто можно внести изменения, поправки. Этого достаточно будет. Не обязательно писать целый закон.
Хорошо, но еще раз...
наших мужей время и бюджетные деньги на это.
Но все-таки ныне установленные правила уже запрещают, начали вы с этого такие операции.
Да, в декабре, да, уже как в декабре 3 года назад принят закон об ответственном отношении. Там также прописано, что запрещено.
Ага.
Значит, акцентировать надо. Просто много статей, много законов, которые не работают. И для чего писать еще один закон, который будет нерабочим?
Mm-hmm.
Значит, надо искать подоплеку, заинтересованность. Возможно, там еще в этом законе есть купирование, да, других животных. Но что касаемо собак, это отдельная история.
Так.
Потому что при рождении там могут быть прибылые пальцы, например, которые необходимо убирать, потому что и в служебных породах это просто мешает использованию. Это было традиционно, это требует стандарты мировые во всем мире. И мы боимся, конечно, какой-то крайностью, потому что всегда нужно читать между строк. И мы, конечно, должны ознакомиться подробно. Как правило, те изменения, которые выступают отдельные, как бы граждане у нас, они проходят без обсуждения общественности. Например, мы объединяем 2000 организаций, Союз кинологических организаций России, но нас не привлекли, не привлекаются специалисты, и это страшно, и это плохо. Потому что, когда разделяются, да, фаланги, конечно, кошкам ни в коем случае нельзя купировать, потому что это травмирует, много животных погибает от наркоза, плохо делают операции.
Понял, Владимир Александрович, подождите.
Но разделять надо, под это же
отдельно...
там еще пункты, конечно.
Да, отдельно кошки, отдельно собаки, это мы поняли, но смотрите, что пишут наши слушатели, Владимир Александрович. Они, во-первых, вспоминают, что ведь наверняка тогда нельзя рубить уши, хвосты, а это делают, нельзя проводить кастрацию, стерилизацию.
Это разные животные.
Давайте.
Это разные истории. Если не будем проводить кастрации, не будем проводить стерилизации, то мы на улицах видим тысячи сегодня животных, а еще будет десятки тысяч выброшенных животных, которые не могут устроить. Домашние животные от слова «дом». На улицах не могут жить наши братья меньшие, категорично, как это решили вопрос во всем цивилизованном мире. Россия, к сожалению, это не решила вопрос, и принимая новые и новые законы, которые не работают, на улицах мы видим больше несчастных животных, которые не находят и так далее. Есть здравый смысл, который даже не надо ничего придумать, он уже придуман. Есть, например, я могу сказать, хоть недружественная страна, и я тоже ее не люблю, Америку, но там решили этот вопрос, потому что те, которые клубные животные, породные животные, это не подпадают. А те, которые бездомные, беспородные животные, обязательно проходят стерилизацию, кастрацию, потому что животные увеличиваются в геометрической прогрессии. Из бюджета списываются десятки миллиардов, вы не услышались, не ослышались, именно даже не миллионов, миллиардов рублей, которые тратятся на то, что никто не может учесть и понять на что. На приюты, которые не работают. Сегодня вы не можете сдать приют ни одно животное. Это нонсенс. Когда тратятся миллиарды рублей, а при этом, если вы позвоните в любой приют и скажете, что вы хотите отдать собаку, кошку, вам скажут, места переполнены, до свидания. Знаете, что нам предлагают чиновники, которые выходят с этой инициативой? Выпустить на улицу, а потом вызвать отловщиков.
Ну да. Владимир Александрович,
это,
еще,
конечно, глупость.
Заканчивая наш разговор, давайте еще раз. Значит, кошкам не надо, собакам, может быть, можно.
Собакам разные есть операции, конечно. Есть, которые рекомендует доктор. Например, операции с прибылыми пальцами,
как я сказал, пятый палец, рудимент, который не работает. Собака по насту бегает, травмирует. Есть традиционные, исторические, сотни лет купировавшие породы для охотничьих пород, которые травмируют на охоте и так далее. Есть много нюансов, которые, да, спорны, которые решают специалисты.
Понял.
Но есть те, которые необходимы, обязательные, как стерилизация, кастрация для бездомных животных.
Это уже не удаление когтей животным, мы начали именно с когтей.
Когтей категорично не может быть, потому что это подпадает в большинстве стран мира под жестокое обращение.
Все.
Потому что животное может погибнуть, животные, нарушается даже анатомия животного. Животное себя травмирует при прыжке кошка, когда не выпускает когти, она просто себя травмирует, она не может прыгать.
И потому, я понял, спасибо. Владимир Уражевский был с нами на прямой связи, он ветеринарный доктор, президент Союза кинологических организаций России. Итак, правильно рассматривают, но вряд ли для всех животных. Вот для кошек точно, говорит Владимир Уражевский. 7373948, телефон прямого эфира. Панк 13 утверждает, что в свое время в Германии все решили цивилизованно. Налог на животное одновременно и бесплатное усыпление. Это вы о чем? Это вы об удалении когтей животным? Или все-таки о чем-то другом? Бузыкин тоже о чем-то пишет, мол, наше обсуждение, это когда профессор Преображенский отходит и в сторонке нервно курит. Тот же Панк 13 в людях, что лень какая-то, они что, им когти трудно подстричь раз в месяц коту? 7373948. Напомню, что нам сказал Владимир Уражевский. В большинстве стран удаление когтей животным — это жестокое обращение с ними по закону. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Борис Москва.
Да, прошу.
Ну, ваш спикер предыдущий профессионально очень все объяснил в отношении собак, как минимум. Я держал собак, вот, значит, в том числе чемпионов выращивал. Вот. Значит, у меня, правда, были породы, которые не требовали ни купирования ушей, ни хвостов, значит, но прибылые пальцы, да, он прав, значит, собака может ими просто травмироваться. Вот. Почему не привлекают специалистов, чтобы выступать с такими инициативами, непонятно. Вот. Как минимум, вырождение породы, да, значит, смотрите, вот ротвейлером и, значит, этим самым пинчером запретили, значит, купировать уши и хвосты, да, значит, ходят хвостатые, значит, те же самые ротвейлеры, да, значит, собака, в принципе, изменилась внешне, ее стали меньше хотеть иметь. Порода будет вырождаться, потому что меньше желающих приобретать эту породу.
Ну, зато вы не будете травмировать ее. Логика такая, насколько я понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. А как же закон о топоте котов, говорит Григорий из Санкт-Петербурга. Действительно, они же будут топотать. Они же когтями цокают. Люди же не сами по сосижами когти выдергивают, продолжает он. Же в клиниках делают, они не знают, что это травма. Но, видимо, не знают, может быть, они делают то, что считают допустимым. Как лоток грести, пишет Александр Чуркин. А Владимир Уражевский как раз и говорил о том, что люди, которые своим котам делают подобного рода операцию, совершенно не думают о том, что будут коты делать, каким образом они будут тот самый лоток грести, как это сформулировал Александр Чуркин. Александр Другой, 898-й, пишет нам: когда кошка жила в квартире, мы постоянно подстригали ей когти. Увезли в дом, не стали это делать, она стала гулять на улице, а на улице кошке когти нужны. Это он понимает. Еще раз напомню, Государственная Дума собирается рассмотреть проект о запрете удаления животным когтей. Вот Владимир Уражевский, как ветеринарный доктор и президент Союза кинологических организаций России, говорит, что надо бы подумать, что это должен быть проект о запрете удаления когтей котам, а собакам вряд ли. Далее новости.